Вчера в программе «Немецкой волны» Бёль замечательно сказал о Солженицыне «Чувство небесной горечи». С чувством земной, но пронзительной горечи я всегда проезжаю от Солянки до Трубной. Странно, но чувство это очень похоже на юношеское очарование в 16 лет. Было ли то очарование? Горечь ли волнует сейчас? На Трубной много света и сложная система разъездов, здесь вспоминаешь о деле. Малькольмов на Трубной погасил сигарету и подумал, не совершает ли он сейчас служебного преступления. Этот выезд был сделан по его собственной инициативе, без приказа диспетчера. 10 минут назад его позвали к телефону, и очень знакомый пьяный голос проорал в ухо. «Старик, ты друг мне или я трехрублевая? Приезжай на Кузнецкий мертвого человека спасать. Приезжай немедленно, то накидаю тебе полную за пазуху. Герой, первый конный на моих руках загнулся. Все граждане равны, но некоторые равнее. Медицина на службе прогресса. У меня все». Малькольмов ринулся тогда из комнаты отдыха врачей прямо во двор, где стояли два Рафика и три Фольксвагена, купленных за валюту. У него был рефлекс немедленно мчаться на такие звонки. Вспоминая о своих собственных ночных звоночках подобного рода, он сразу понимал. Звонит пьяный, безобразный, дрожащий друг, член угнетенного в Советском Союзе ордена мужчин. Быть может, и дело-то было всего на одну таблетку валидола. Но всегда бросался и мчался изо всех сил, не раздумывая. «Левого поворота здесь нет, Геннадий Апельнач», — предупредил шофер. «Все равно поворачивай и сирену врубай», — скомандовал Малькольмов. На углу Неглинки и Черкасского переулка мигал желтый светофор и раскачивался на троллейбусном столбе одинокий фонарь. Возле магазина «Музыка», похожего на губернаторский дворец, в малой колониальной стране прошлого столетия стояли две персоны. За ноги и за руки они держали третью, отвисшую задом чуть ли не до тротуара и откинувшую голову назад, так, словно нет у нее никакого намека на шейные позвонки. В правой персоне легко угадывался известный хоккеист Алик Неяркий, а в другой с трудом определялся интеллигент-инвалид Лев Андреевич Адудовский. Третья персона была труп. Малькольмов, а вслед за ним вся бригада, выскочили из «Фольксвагена». Открылась задняя дверь спасательной машины, загорелся яркий внутренний свет. Персону, труп не менее 100 килограммов, заволокли внутрь и тут же приготовили все. Шприцы, тубу, аппарат сердца легкие, все ампулы, какие нужно, вибратор, кислородную маску. Захлопнули двери и помчались. Половина головы человека и все его лицо были покрыты запекшейся уже кровью, и новая кровь еще прибывала из глубоких ран за ушами. «Игорь Жгут, Тамара, Тампон!» — командовал Малькольмов. Машина мягко неслась в ночном пространстве, и процессу реанимации не мешало. Таковы ФРГшные рессоры. Малькольмов медленно вводил адреналин и смотрел на манометр. Наконец стрелка качнулась и поползла вверх. Из распростертого тела вырвался хрип, а на губах появился и тут же лопнул кровавый пузырь. И только тут Малькольмов заметил сквозь седую мешковину волос татуировочку под правым соском «Серп и молот» и надпись «Кольский полуостров, 1939». Он вгляделся в лицо оживляемой персоны. Тамара мягкими и быстрыми движениями очищала лицо. Открывались надбровные дуги и пучки бровей. Свирепая носогубная складка, маленький перебитый носик, жлобская жесткая верхняя губища и зоб, огромные пятнистые. — Что, Саня, бьют? — Бьют, гражданин капитан. — А так не били. Гурченко был привязан к стулу, потом он и упал на бок вместе со стулом. Глаз его мгновенно затек кровавым волдырем. — Нет, гражданин капитан, да вас ж так не били. Малькольмов приоткрыл глазок в шоферскую кабину. — Алик, ты здесь сопровождаешь товарища? — Так точно, старик. Глазок повеяло трехдневным запоем. — У тебя там спиртяжки не найдется, 70 грамм. — Алик, кто это такой? И что с ним случилось? — Это Кирьяныч, гардеробщик из валютного наца, понял? Важная птица. Мы с ним троих заделали, а он стал черепком о батарею стукаться и петь варяга. Это сумеречный тип. Old fellow, тень забытых предков. Дай спиртяжки-то, не жмись. Тамара вынула из кителя какое-то удостоверение и прочла. Чепцов С.К., подполковник в отставке, а дальше все запачкано, Геннадий Польнальч. И так сомнений нет. Это он. То ли фон Штейнбок, мститель из Магадана, где ты сейчас? Скатились к мракобесию, Штейнбок. Вообразите его без одежды. Огромного, с ноздреватыми ягодицами, с осевшим мохнатым животом, с висящим тяжелым членом, похожим на предводителя морских котиков, морщинистого секача. Чего вопишь такой? Перестань плакать, Толя. Запоминай образ врага, низкий лобик, горячие ягодки глаз, размазня, говно шоколадное. Бессилие, страх, беспомощность. Ты в руках аппарата, в огромных, но не мужских, в государственных, нечеловеческих подземных руках. Теперь он в твоих руках, в твоих длинных пальцах. Две твоих кисти спасают жизнь садиста, реанимируют преступника. Твои руки — руки интеллигента, но похожи они, как слепок, на руки твоего отца, питерского пролетария, революционера, а впоследствии партийного бюрократа, а еще дальше беспардонного зэка Полинари. Твои руки и мстить-то не умеют. Они привыкли оперировать больных и щупать баб. У них нет вкуса к оружию, им даже неприятно сжиматься в кулаки. Ладно, не мсти, но только выдви, выдерни у него иглу из вены и предоставь все дело природе. Не ты ведь колотил его вонючей башкой по радиатору, сам бился. Вот пусть сам и загибается. Ты не имеешь права его спасать. Машина остановилась, и тут же подкатились носилки. Служба была хорошо налажена, потому что за ночные дежурства в реанимации платили двойные ставки. Гурченко, лежащий на полу следственного кабинета, увидел вдруг за ногами офицера, стоящего в коридоре под стенгазетой Толю. Он тут же оборвал свой вой и стоны, хотя, как ему хотелось в эти минуты выйти стонать, знает только Всевышний. Он молчал, и тогда, когда капитан Чепцов бил его сапогом по почкам и в пах, и тогда, когда Чепцов наступил ему сапогом на лицо и встал на его лице, шутливо балансируя. — Степан, Степан, — несколько обеспокоенным тоном сказал следователь Борис, — не выходи из инструкций. — Я бы их всех передавил без всяких инструкций, — сказал Чепцов, спрыгивая с Саниного лица. — Всех их детей, всех родственников и знакомых. Знаешь, я просто видеть не могу всех этих сук. Следователь Борис, мягко улыбаясь, уютно пофыркивая папиросой, обогнул вздрагивающего от классового чувства капитана Чепцова и вдруг заметил Толю фон Штейнбока, застывшего в его черном длинном пальто под стенгазетой на страже в квадрате солнечного света. «Прибыл кун, — сказал профессор Аргентов, увидев из окна в теснинах своего двора голубое пятно, автомобиль Аристарха Куницера. К окну приблизились русские парни, Иван и Петр, русские интеллигенты новой формации. Парней этих очень ценили в кругу московских инакомыслящих, ценили по разным причинам, но не в последнюю очередь из-за того, что они были стопроцентно русскими». Русскими настолько, что даже фельетонистам литературки трудно было пустить в их адрес хотя бы смутный антисемитский намек. — А этот зачем? — Вы его уважаете? — спросили Иван и Петр у Аргентова. — Говорят, плейбой, говорят, алкоголик. — Кун мой ближайший друг, — запальчиво возразил Аргентов. — Вы, мальчики, еще хоккеем увлекались, когда мы с Куном в новосибирском интеграле поставили вопрос о правомочности однопартийной системы. «Кун!» — крикнул он вниз. «Эй, куница!» Передние дверцы «Жигуленка» открылись. Из машины вылезли профессор Куницер и тоненькая девушка в джинсах. «Почему они вместе?» — озадаченно проговорил Иван. «Это та самая машинистка. Я передал ей воззвание. Европа Чивильта». «Странно», — сказал Петр. «Что у них общего?» Может быть, постель? — засмеялся Аргентов и положил свои руки на плечи молодых людей. — Братья-революционеры, должен вам сказать, что, невзирая на нашу борьбу, кое-где еще трахаются. —